Душа дамки млеет от хороших предчувствий. Всех ему людей прощать и любить хочется. Он перед целью, все ближе исполнение его вожделенных желаний. Шел не теплоход, шел однопалубный кораблик с уютными, свежекрашенными надстройками. Радио на нем играло. «Начальство!» — уважительно подумал дамка. «По службе куда-то катит. Можно и дерануть, не обеднеют». С такой бодрой мыслью дамка заглушил мотор, вынул из-под товарника стерлядку покрупней, встал во весь свой рост. Да какой же у него рост-то? Взгромоздился на беседку, чтобы скорее заметили. И, взявши рыбину за хвост, замахал ею, закричал. «Эй, громадяне товарищи! К вам обращаюсь я, друзья мои, со стоном алчущим. Продаю! Чуть ли не за даром отдаю! Эй!» Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хваткие губы, топорщилась жесткими плавниками, равно бы желая улететь. Дамку заметили, подали ему сигнал, не предусмотренный ни одним речным правилом, но все же на всех наших водах известный, этакое обволакивающее ласковое подгребание под себя белым флажком. Сблизились, сошлись, будто при абордаже. Узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито строгой обстановкой на палубе. Даже радио не бодрилось, не орали по нему, как под топором. Лишь какая-то нерусская дамочка почти шепотом на ушко жаловалась, умоляла. «Кондуктор, кондуктор, продай мне билет!» «А хрена не хочешь? Билетов нет!» Дамка всякую песню, пословицу ли, мгновенно переиначивал на свой лад. «Да, строгий, видать, народ едет, деловой. Геологи не иначе, а то из министерства какого, с проверкой финансов и дисциплины труда». Дамка внутренне подобрался, постражал. Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена. Завод с трубой на берегу, из него мазут потоком в реку хлещет, осетры, окуни, лещи, судаки кверху брюхом плавают, раззявили рты и спускают дух. «А что делают сукины дети?» — поскорбел лицом дамка и обнаружил на соседней картинке своего брата-самоловщика. Осетрина, икриной, судя по раздутой пузе, запоролся на крючах и сдох. Ну, как-то так сдох, что сохранил способность осуждающе смотреть на человека, скорчившегося в углу картинки. От пронизывающего рыбьего взгляда перекосило рожу самоловщика. А рожа-то рожа, не приведи Господи. Брюзглявая, немытая, нос сизый, глаза мутные. Приснится, веруешь, не веруешь, закрестишься. С другого боку картинки человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, на Черемисина, местного рыбинспектора смахивающий, стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате, тыкал пальцем прямо в дамку. «Браконьер — враг природы, браконьеру — бой!» Рыбак поежился, и давай позанимательней чего отыскивать. И меж этих и других картинок совсем нечаянно обнаружил в тетрадную страничку величиной застенчивый листок, на котором красным и синим написано: «Товарищи рыбаки, не губите молоть промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молоть — основа ваших будущих уловов». Душа дамки стронулась с места. Он заозирался, наткнулся взглядом на человека, свойски ему улыбающегося. Ну, и как картинки? А мы молоти не трогаем. Для будущих оставляем уловов. Мы ее берегем. Гай-ю-ю-гав. Вскинув узкое рыльце в потолок, обитый белым пластиком, залился рыбак. Человек достал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. Может, у него жена померла, или еще какое горе случилось, а я ржу. «Почем стерлядь?» Все роясь в столе, поинтересовался незнакомец. Дамка надеялся, как водится, сперва разгонную пол-литровку выставит, закуску, вроде свежего, редкостного в эту пору в этом краю огурца дадут. Потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. «Ах, вы так! 1,5 рубли!» «Ну, любезные, везде по рублю. Везде по рублю, а у нас 1,5. И никаких гвоздей». Дамка даже сам себе понравился. Такой он боевой, такой непреклонный. Во как закалила характер река и природа. Этак пойдет дальше дело, так он, пожалуй, возьмется свою бабу бить, а не она его. И тем стиляжникам, что за шпионаж наказали, тоже по отдельности навешает. Это почему же у вас такая дороговизна? Моторы худые раз, загнул палец Дамка. Бензин поди достань 2. Рыбнадзор пежит 3. Вино вздорожало 4. И как только помянул про вино, вся спесь разом утратилась. Понесло Дамку. Затараторил он базарной торговкой, не соблюдая никакой солидности и пауз. Ангарская пошла. От жиру текет, баба именинница. Магазин далеко, торговаться не досуг. В роте пересохло. Постой, постой. Взмолился пароходный человек, отыскав, наконец, ручку и открывая какую-то книжку. Пулемет. Чкас. Прошил, оглушил. У Просковьи Чирьи, у Милани Волдыри. Если дороги стерлядки, хошь бери, хошь не бери. Подхватил к месту бойкую складуху Дамка. Гай-ю-ю-гав! Соловей! Баскобайник! Заново обмерил взглядом Дамку человек. Ершов! Прямо Ершов! Дамка вошел в интерес. Не тот ли это Ершов, что оргнабором в краевой конторе ведал? Солидный такой мужчина, не курящий. У него еще жена, не первая, вторая жена, на пристани кассиршей работает. Оказался однофамилец Ершов, автор «Конька-горбунка». Пошел разговор про оргнабор и другие известные дамки организации, в ходе которого он все про свою жизнь рассказал и фамилию выболтнул. Народ в салон набился, слушает, похохатывает. Дамка и рад стараться, жалко ему, что ли, потешить людей. Да и не терял он окончательно веру на предмет угощения. Но приближались к чуши, и гражданин, так загадочно улыбавшийся, грозно хлопнул по столу. «Хватит, повеселились!» И обратился к молодому парню в речной форменке. «Сколько?» 30 голов, 47 килограммов». «Так!» Гражданин уставился на Дамку, точно генерал в погонах с красной окантовкой. «Нагреть бы тебя на 50 за каждую голову и лодку изъять. Да за бесплатный спектакль скидку сделаем. На вот, распишись, жене на именины». Дамка глянул на бумагу и подавился языком. Первый раз в жизни не мог найти слов. Пробовал рассмеяться, давая понять, что и сам он большой хохмач, шутку ценит и понимает, но вместо привычного «гай-ю-ю-гав» получилось «уй-ю». «Товарищи! Товарищи!» — лепетал он в полуобмороке, когда его саживали обратно в лодку. «У меня дед красный партизан, и отец тоже заслуженный, товарищи!» Кораблик, весело попукивая трубой, бросая кругляшки дыма, уходил на север, Лодку кружило течением, несло мимо чуши, карасинки, и пронесло вдаль, крутило в устье Сыма, когда востротолая жена дамки, у которой когда именины, она и сама не помнила, уговорила одного рыбака догнать лодку. Если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потери руля и лежит на дне лодки, доставить его домой, тут уж она с ним сама разберется. Дамка был трезв и до того напуган, что и доставленный в чушь все повторял оконтуженно. «Товарищи, товарищи, у меня дед!» Жена дамки напугалась. «Ой, изурочили, озевали!» — закричала. «Это все киржаки, киржаки ушкуйники болотные!» Всю ночь отваживалась с дамкой жена, поила настоями 10 трав с 7 полян. Однако никакие домашние лесные зелья, знахари и даже святая вода желаемого действия не произвели. Больной перестал, правда, повторять насчет деда и заслуженного отца, но закатывал глаза, трудовой его язык не ворочался, голова не держалась, дело подвигалось к концу. И тогда жену дамки, те же лесные люди, старообрядцы, которых она срамила, надоумили испытать еще одно, последнее средство — принести земли из бани, из-под крестом лежащих половиц, разболтать с вином и выпоить, пусть даже насильственно. Это в тайге от веку вызывали в живом теле отвращение к мертвой земле. Дамку от банной грязи выворотило наизнанку. Отравленный лекарями, он уже послушно все исполнял, покорно принял и вареного молока с настоем полыни, уснул младенчески тихим сном и не крутился, как всегда, не ворочался целых двое суток. Тем временем выяснилось, по Енисею делала пробный рейс судно краевой рыбинспекции, оборудованное по последнему слову техники. Так что, если б дамка не полез самодуром в пасть рыбохалеям, они бы все равно его изловили и ошморгали, как липку. Старуху Куру знали и по контуру, и по дыму, даже по звуку двигателей в ночное время отличали. Теперь вон пойди поборись семя. Жертву рыбнадзоровского террора жалели, успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла дамку от посягательств. Скоро, однако, дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф. Вот и спровадили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейске, и появилась у дамки новая причина для веселых рассказов. Выжидая время, в сонные предутренние часы, дамка томился бездельем, сдерживался изо всех сил, чтобы не поддаться в шпионский вояж. Ему хотелось выпить, он пробовал выведать у Акима, не разжился ли пол-литровкой на бетушке, но тот цыкнул на него, и мы пошли от реки через большой и бедный огород, где только еще набирала цвет картошка, третьим листом топорщились огурцы в срубе парника, чуть мохнатилась морковная гряда, на обочинах жалась к жердям вялая крапива. Шли медленно туда, где мучился умирающий брат. Тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа на 2-3. Надо было думать и решать, где и как доставать лекарства. Дамка сразу из памяти исчез, забылся. Да они, такие люди, только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра, хотя и густой, удушливый, но скоротечный. За жердями огорода, за старой дверцей, устало и серо светилась река, на дне которой лежали сотни и тысячи самоловов, сетей, подпусков, ут и путались в них, секлись, метались в глубине, проткнутые железом осетры, стерляди, таймени, сиги, налимы, нельмы. И чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды. И плыли они потом, и запрелые, безглазые, застегнутые по вздутому брюху пуговицами плащей, метались по волнам, растопырив грязью замытые крыла и рты, и как охраняющие реку люди, так и воровски на ней действующие браконьеры удрученно качали головами. Что делается? Что делается? Гибнет народное добро.